Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии поселка Кокошкино. И моими собеседниками сегодня будут ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара.
Здравствуйте!
И Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте!
Также еще один собеседник наш – это ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола и евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Ваня.
Здравствуйте.
И я напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей. Сегодняшняя передача наша будет, ребята, посвящена такому величайшему событию нашей православной церкви, как Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Я вас поздравляю с этим праздником. Мы с вами провели подготовительный рождественский пост, и я хотел бы с вами поговорить вот о чем. А для чего вообще нужен был рождественский пост? Кто из вас может ответить на этот вопрос?
Но рождественский пост, он нужен для того, чтобы себя, чтобы подготовить себя к этому празднику, что родился Христос, чтобы причаститься в этот день, чтобы ты уже был подготовленный,
так,
тщательно.
Так, стоп, хорошо, ты сказала подготовить себя к этому празднику. А что ты вкладываешь в эту мысль? Ребята, кто может еще ответить? Ну, Евдокия, давай.
Ну, ты себя ограничиваешь, ну, в еде, в удовольствиях, больше молишься, посвящаешь себя молитве, стараешься больше вырабатывать добрых помыслов.
Так, а дела?
Ну, и совершать дела милосердия.
Ну, добрые дела, хорошо. Варенька, хорошо, а для чего это надо? Какой смысл? Зачем? Почему подготовка именно в этом? Почему мы Рождество празднуем именно готовясь к нему? Какой подарок мы делаем, именно участвуя в рождественском посте, постясь и готовясь именно воздержанием, молитвами, добрыми делами к Рождеству Христову? Что это за подарок такой?
Ну, просто когда мы обычно живем, да, без поста, то мы себя, почти себя ни в чем не отказываем. Ну, вообще ничего, ни в чем не отказываем. А когда наступает пост, то мы уже начинаем себя ограничивать, стараться меньше делать того,
то
что мы обычно
другими
делаем.
Другими словами, мы приносим так какую-то внутреннюю жертву свою, да, Богу. Именно чтобы показать, что мы действительно Его любим, да, и для нас это очень радостное событие.
Да.
Поэтому мы, воздерживаясь, да, стараемся делать больше дел любви, дел милосердия, посвящать больше времени молитве святым отцам и чтению житий святых и их поучениям, мы готовим свое сердце к этому празднику. То есть мы подходим к нему уже в состоянии ожидания чего-то большого, прекрасного и радостного. И жертвуем, естественно, какими-то своими внутренними желаниями, да, или временем тем же своим, да, вот, своим здоровьем, силами и так далее. Да, совершенно верно. Мы именно такой смысл вкладываем в праздник Рождества. И наступает само Рождество. Что это за событие для нас? Почему мы так его ждем? Почему оно настолько радостно для нас? Давай, Варенька.
Потому что на землю к нам пришел Мессия, которого люди из поколения в поколение очень долго ждали.
Угу. Так, а еще почему, Ванечка?
Потому что именно Иисус Христос нас спас от того, что Он нам открыл дорогу в рай.
Угу. Так, Евдокия, твоя
Он версия. Пришел к нам на землю, Он воплотился для того, чтобы пострадать за всех людей, которые были, которые сейчас есть и которые будут, чтобы спасти их от первородного греха и от всех грехов, которые они будут совершать. Так.
Это вы, да, все хорошо, грамотно ответили по учению, но а вот для вас лично, почему этот праздник такой долгожданный? Вы его лично ждете кто-нибудь? Рождество? Ну, Варенька.
На Рождество я люблю ходить на ночную службу и причаститься на ней.
Угу.
А еще, наверное, многим детям нравится, что ставим елочку и под нее утром просыпаемся, а там подарки.
Да, и у нас сегодня такая в студии нарядная елочка прекрасная, так сверкает, такие красивые игрушечки, такое праздничное настроение создается. Хорошо. Ванечка, а для тебя? Ты почему ждешь это праздник?
Ну, потому что мне нравится очень служба, вот эта ночная. Я люблю туда ходить и еще там причаститься.
Хорошо. А чем она тебе нравится? Скажи, пожалуйста.
Ну, так торжественно. Там такой праздник, прям праздник ощущаешь.
То есть настроение там праздничное, да, такое создает, да.
Я жду Рождества, потому что вот я себя, вот наступает пост рождественский, я себя пробую ограничить в чем-то, в сладостях. И когда наступает сочельник, то уже у нас каникулы начинаются, и я стараюсь уже вот меньше есть, потому что уже сочельник, и в этот сочельник почти ничего не едят. И служба ночная тоже, она так ночью происходит, так интересно, торжественная такая, она прям праздничная. Еще люблю причащаться, потому что все так вот, какое-то праздничное такое, да, настроение, вот такая, радостное.
Да, это такая духовная внутренняя, да, награда, вот, да, богослужение, причастие, соединиться с самим Господом, да, в этот праздник торжественный и красивый. Ну, а потом, конечно, все забыли, это трапеза, да, когда все, да, идут трапезы, разговаривают, такой подарок уже нам физический, да, чтобы мы, угу, немножко и от этого радость тоже получили. Мы все-таки люди немощные, да, нам и кушать надо, и мы тоже любим что-то вкусненькое поесть, правда? Ну, вот мы, такой подарок нам церковь предоставляет, это как разговление. Что вот дома, какие у вас есть традиции, допустим, из пищи на Рождество? Есть какие-то вот?
Да. Ну, обычно на Рождество после вечерней службы мы все вместе приходим домой. Мама с папой зажигают свечки за столом. Мама готовит всякие там пироженки, там, ну и какие-то даже мясные блюда.
И вы все кушаете, поздравляете, mm-hmm, друг друга, радуете.
Да, особенно при свечках.
Хорошо,
а да, вот. Еще в сочельнике у нас есть традиция, то, что мы иногда сами пробуем готовить колевую.
А, хорошо. Да. А после службы какие традиции есть?
После службы, да, мы приходим, и мы садимся за стол, да, свечи зажигаем и едим что-то.
Ну, что-то такое праздничное, да?
Да.
Осенька, хорошо, а у вас и такие?
Но у нас в семье, в сочельник, например, мы себя ограничиваем и стараемся меньше есть. Мы подготавливаемся к Рождеству, например, колядки ищем, разучиваем их, может быть. Uh-huh. Вот.
Ну, это подготовка, а вот именно, да, после Рождества, после службы, да?
После службы как мы проходит? Приходим, у нас мама готовит там какие-нибудь такие блюда, например, как оливье,
ну, какие-то вкусные винегрет, блюда, которые,
такие,
да.
Такие, да, блюда, мы садимся там за стол, поздравляем себя друг друга с праздником, потом еще идем под елку и подарки получаем.
А, вот подарки,
приятно.
Да. Вот поговорим о подарках, да? Помните, что с самого раннего детства нам говорят родители, что ангелы под елочку в рождественскую ночь кладут подарки. И обычно, когда после службы приходишь, а под елочкой много-много разных коробочек, пакетиков, сверточков, сумочек, да?
Да.
И мы приходим, это тоже большая разница, начинаем все разворачивать и смотреть, что у меня, когда детей много в семье, да, обычно они подписаны, это Маша, это Даша, это Дуня, это Ваня, это Варя, правда?
Да.
Тоже радостный такой момент, да? То есть все вот это создает необыкновенную такую атмосферу радости, да? Вот представьте теперь, почему церковь именно этот праздник так радостно празднует. Да, особенно с детьми, то есть для всей семьи, такой семейной. Потому что именно в этот день, 2000 лет назад, 2017 уже получается, родился в мир Спаситель Христос. И Он принес величайшую радость. Какую? Как вы сегодня уже говорили, теперь человек может исцелиться от греха и может восстановить утраченное в раю общение с Богом. И может теперь после смерти телесной наследовать жизнь вечную, жизнь в Царстве Небесном. Представляете, какая это радость? Этим событием восстановилось все, что до прихода Христа в мир не было возможно для людей. То есть грех побеждается, смерть побеждается этим событием, да, и величайшая радость, и ликуют не только люди, но и небеса. Вспомните рождественское событие, как пастухи услышали ангельское пение. Угу. То есть все небо ликовало, пели великие песнопения. Итак, мы подошли с вами к самому событию Рождества Христова. Ну, давайте по очереди будем рассказывать о Рождестве Христова. Кто первый начнет? Евдокия, давай.
Я начну с Благовещения.
Давай.
На Деву Марию снизошел Дух Святой, и она наполнилась Святым Духом и зачала Иисуса Христа. Она ходила к своей знакомой,
родственнице
своей Елисавете. Она уже тоже, у нее тоже уже был ребенок в чреве, Иоанн Креститель.
Да, только между ними было сколько разницы? Полгода, да?
Полгода, да. Вот.
Ванечка, давай поподробнее.
То, что вот Иоанн Креститель в чреве Елисавете взыграл.
Взыграл, то есть возрадовался. Почему? То есть она исполнилась духа, как нам говорит Евангелие, да? И младенец возрадовался. То есть она не то, что просто там толкнулся, как бывает, да, младенец, а именно возрадовался. И она почувствовала, что он возрадовался. Ее само сердце возрадовалось. И как она приветствовала Марию? «И откуда мне сие, да приедет Матерь Господа моего ко мне?» Представляете, как она ее как Матерь Божию принимает. Хотя откуда она могла знать? И Мария еще ничего не сказала, они только поцеловались. Ну, как вот люди здороваются, да? Привет, привет, там, здравствуй, здравствуй. Там троекратно целуемся, как православные, правда? На Пасху говорим «Христос воскресе!» И друг друга троекратно целуем. И так же они встретились, и вдруг младенец заигрался, и она при этой встрече говорит «Не здравствуй, там еще что-то, а откуда мне сие, да приидет Матерь Господа моего ко мне?» Представляете, она Духом Святым уже сразу называет ее Матерь Бога.
Угу.
Понятно, да? Хорошо. Вот это такое событие, оно предшествовало Рождеству. То есть это показано нам, что евангелистам, что мы, Варенька, увидели в этом событии, что у Марии уже в чреве есть...
Младенец.
Младенец, да, совершенно верно. Так, Евдокия, давай дальше расскажи, что дальше происходило.
Потом, спустя некоторое время, пришел указ кесаря о переписи населения, что они должны прийти в тот город, в каком они родились, и сказать, что о себе, где ты родился, что ты родился в этом городе и от какого рода ты произошел. Мария с мужем Иосифом пришли в город Вифлеем, и они происходили от рода царя Давида. Там была очень большая очередь, и Марию наступило в это время родить. Там все гостиницы, дома были заполнены, потому что очень много народу там было. Им хозяин одного дома сказал, что вот там вот пещера, там, где я скрываю скот от непогоды. Вот они пошли туда, и там Преснодева Мария, она родила... Господа Иисуса Христа и положили его в ясли.
Можно я дополню? Или кто-то дополнит? Что это за пещера? Как она по-другому называется? Ну, вообще, место, где держит скот, как называется? Хлев.
Да.
То есть обычный хлев, да? Вот из пещеры, из вертепа, был сделан хлев. Там было стойло, где животные стояли. Вот, видимо, там какие-то двери были придуманы, да, чтобы их открывать-закрывать. Были ясли. Что такое ясли?
Ясли – это кормушка для животных.
Да, ясли – это кормушка для животных, потому что некуда положить. Кроватки не было никакой, правда? Ни досок, ничего. Там было только сено и кормушка для животных. И, видимо, постелили сено, пеленочку, и туда Богородица положила младенца. А вот теперь у меня такой вопрос к вам возникает, ребятки, очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, Бог велик?
Да.
Очень велик. Так велик, что мы даже представить себе не можем, насколько он велик. Бог всемогущ?
Да.
Абсолютно всемогущий. Что мы даже представить себе не можем, насколько он всемогущий. А скажите, пожалуйста, а для чего тогда Бог приходит именно вот в такую обстановку? Нищим, какие-то ясли, да? Он же мог родиться, простите, как великий царь, в окружении огромного сонма ангелов. Люди бы ему, по идее, должны построить огромный дворец из самого лучшего золота, бриллиантов и сокровищ, в котором он должен восседать и править миром, и все его должны слушаться, любить, боготворить, славить, да, то есть как великий царь, в богатом, роскошном дворце должен был родиться и так далее. Почему он приходит именно в какую-то пещеру, где скотина стоит, да, где, простите, и запах там-то не очень хороший, да, кто-нибудь был в деревне когда-нибудь?
Да.
Заходили
да.
в хлев, да? Вот, представляете? И вот в этих нищих условиях, совершенно неудобных даже для маленького ребенка, рождается величайший из царей. Ни одного царя на земле не было подобно ему. Правда?
Угу.
Это самое могучее существо во всем мире. Весь мир благодаря ему стоит. Так, ну-ка давай.
Я думаю, что Иисус Христос так явился нам, чтобы показать пример смирения.
Совершенно верно, да, умничка. То есть, насколько Бог, великий из царей, смирился перед человеком. Вообще смирился, стал человеком и родился как последний бедняк. А для чего он дал нам урок смирения такой?
Чтобы люди, которые жили богато, не превозносили себя очень высоко, чтобы не считали себя такими богатыми и хорошими. И всегда помнили о том, что царь из царей, самый вот вообще Бог, он родился в яслях для скота.
Ну, мысль твоя в правильном направлении, но я немножко дополню. Или кто-то еще хочет дополнить? Нет? Ответ Варя. Я дополню. Не только богатые, а чтобы все люди, особенно те, которые обличены властью, особенно те, которые имеют большие богатства имения, или вообще что-то имеют, да? И даже простые люди, чтобы все понимали, что гордость – это плохо, что тщеславие – это плохо, что Богу от человека нужно только смирение. Только за смирение Бог дает и благодать, и любовь, и все-все-все, что человеку необходимо для спасения. Чтобы мы смирялись перед Богом и людьми, а не превозносили себя ни перед кем. Вот для чего Господь дал нам величайший урок смирения. Чтобы мы, видя, как сам Бог, самое величайшее существо, родился как самый последний бедняк. Ясно? Чтобы мы не хвалились своим положением в обществе, да, своими знаниями, своими материальными богатствами, ничем не хвалились. Для этого Господь дал нам такой урок, показать, что смирение есть основа христианской добродетели. Понятно, дорогие?
Угу. Да.
Хорошо. Варенька, что было дальше?
Дальше самыми первыми, кто увидели Христа, были пастухи. Они узнали о Мессии таким образом. К ним явился ангел и сказал, где нужно найти Иисуса Христа.
Вань, продолжи дальше, пожалуйста. Аня.
Они пошли по указанным им путем и нашли Матерь Божию и Бога в яслях.
А было ли какое-то свидетельство им с небес, когда вот ангел явился?
Да.
Они же испугались, наверняка сначала вдруг ночь, и ни с того ни с сего раз, и является им светлый такой ангел, да? Когда он их успокоил, он им сказал, какое было свидетельство с неба, Вань?
То, что они увидели, что ангелы в небе поют, да. Славят Господа.
Так, а слова кто помнит?
А слава Вышних Богу и на земле мир, человечеству благоволение.
Да, совершенно верно. Эти слова мы можем слышать на всеночном бдении, в начале утреннего, да, когда то хор поет или чтец читает перед шестопсалмами. Это такие шесть псалмов, которые взяты из, видимо, какой-то ночной службы, и они очень хорошо писались в наше богослужение, во всеночное бдение. Когда читаются эти шесть псалмов, гасится свет при свечах, да, начинается это именно вот с этого песнопения «Слава Вышнему Богу» и «На земле мир, в человеческом благоволении». И воспоминается на второе пришествие Христа, то есть страшный суд. Поэтому царит полная тишина в храме, и люди стоят и молятся, да, усиленно молятся в этот момент. Хорошо, ребятки. Пастухи пришли и поклонились младенцу Христу. Да, то есть они стали первыми свидетелями. Опять же, смотрите, простые люди. Ни царей призвал, да, ни каких-то богачей во свидетели призвал людей, а именно обычных пастухов, простых людей, даже неграмотных, которые просто пасли овец. Правда?
Угу. Да.
Кого Господь и собирал-то вокруг себя. Людей, как детишек, простых сердцем, которые не умничали слишком, которые были просты, не мнили о себе ничего. Ваня, что было дальше?
То, что волхвы увидели новую звезду на небе, а у них было записано то, что если появится какая-то новая яркая звезда, то это значит родился тот, которого ожидают.
Великий царь. Можно я немножко прокомментирую, да, то, что ты сказал? Кто такие волхвы? Это мудрецы, ученые, мужи, которые были сведущи не только в науках, но еще были сведущи в Священном Писании. То есть в Священном Писании они прочитали, что родится величайший царь из всех царей. То есть самый великий человек на земле, который когда-либо мог бы родиться на земле. И это время они четко знали и будет сопровождаться большой звездой. И вот когда они увидели эту звезду, они поняли, что это произошло, взяли свои дары, ибо каждый, по своему разумению, приготовил для него дары для этого царя. И пошли, да, за этой звездой. И куда они пришли, Варенька, давай?
Они пришли в пещере.
Там дело в том, что не сказано. Они пришли просто в Вифлеем. И есть, кстати, разные толкования, что они пришли в дом, где уже жил младенец Иисус и Иосиф с Марией, да? Кто-то из толковников говорит, что это было уже даже через 2 года перед бегством в Египет. Нам Евангелие конкретно не объясняет, когда это было. Но просто они пришли сначала даже не в Вифлеем, а кому они пришли сначала? Потому что они пришли в эту страну.
К царю, к Ироду.
К царю Ироду. Что произошло тогда в Иерусалиме, скажи, пожалуйста?
Тогда они сказали то, что увидели новую звезду, и сказали, что это родился великий царь царей.
Да.
А Ирод, узнав это, он разозлился, что он сейчас родится, вырастет и свергнет его с
царства.
Так,
совершенно верно. То есть Евдокия, что произошло в дворце Ирода?
Он сказал им, чтобы они сходили и разведали, где родились младенец, чтобы он к нему пришел и поклонился. А на самом деле он хотел его убить.
Так, Варенька, что еще добавишь?
Но потом по пути к этим волхвам явился ангел и запретил им идти потом к Ироду.
Вот ты немножко опережаешь события. Давайте разберемся сначала с Иродом. Что произошло во дворце? Ведь смотрите, почему они пришли к Ироду? Ну, потому что они пришли в чужую страну. Они великие люди, потому что мудрецы такого уровня – это действительно великие и уважаемые люди. Когда они пришли, они к кому им идти? Конечно, к царю. Потому что он должен, естественно, знать, что у него родился великий царь. И когда они ему это объявили, он перепугался.
Угу. Он, да.
Как вы сказали, молодцы, он, во-первых, испугался за свою власть, что он потеряет власть, что этот великий царь отнимет у него все, у него и его рода, и он сам будет царствовать в Иудее. А цари очень ревниво относились к тем, кто был претендентом на власть. Да, мы знаем с вами из истории, что бывало там страшные вещи происходили, да, за трон. Он волхвам ничего не сказал, а он созвал всех своих мудрецов, пока, видимо, те отдыхали где-то, да, пока он их с дороги там кормил, поил, а в это время созвал всех своих мудрецов, священников, первосвященников и сказал, когда должен родиться Мессия, великий царь? А что ему сказали? Они посмотрели Писание и сказали, и где он сказал, должен родиться? Они говорят, по Писанию должен родиться сейчас и в Вифлееме. Да? Поэтому он мудрецам ничего не сказал, чтобы не было никакого международного скандала, потому что он знал, что это люди великие, да, и они могут везде в мире рассказать, как он поступил, правда? Угу. Поэтому он их отпустил, говорит, идите поклонитесь. Хитрость, как вы и сказали. А сам думает, сейчас я за ними послежу, где это, а потом, значит, сам приду, они Узнают, мне расскажут. Я приду и уже сделаю свое подлое дело. Правда?
Да.
Ну и что дальше?
Пришли мудрецы. Они поклонились младенцу, преподнесли ему свои дары.
Злато, ладан и смирно.
Совершенно верно. Так, вот давайте разберемся, почему именно такие великие люди такому величайшему царю принесли именно эти дары. Сундучок с золотом, сундучок с ладаном и сундучок со смирной, то есть какое-то масло благовонное. Ванечка?
Золото как царю.
Так, стоп, золото как царю. Почему как царю?
Потому что, ну, царь это богатый человек, очень ему золото.
Было принято царя, да, если ты от него что-то хочешь, или хочешь ему поклониться, или засвидетельствовать свое почтение, да, преподносить подарки. Как правило, это дарили какие-то драгоценности, золото, ну, что-то такое очень значимое для царя, а золото, ну, всегда царям нужно было, им же нужно было платить своим подданным, да, какие-то деньги и так далее. Хорошо. Еще что?
А потом смирно.
Что это... такое смирно?
Смирно – это такое масло, которое очень вкусно пахнет.
Угу.
Вот. Они его преподнесли в знак смирения.
Так, знак смирения. А еще для чего?
А еще для того, показать, что он был и Богом, и человеком.
Так, хорошо. Сейчас отложим пока. Ответ.
Смирно они преподнесли ему, предполагая, что как человек он смертен, как человек. А ладан, видя в нем Бога, то есть они знали, что он Бог, и преподнесли ему ладан.
Так, ага. Из твоего ответа следует, Ванечка, что?
Смирно они принесли, ну, как, они как бы пророчески это сделали, потому что смирно эту они принесли как... На погребение его.
Да, совершенно, потому что по Писаниям, в Писании было сказано, что этого человека убьют, что он умрет. Что этот человек умрет не своей смертью. Да, и что они ему, как бы, вот в знак того, что он будет умершлен, принесли смирно. Совершенно верно. То есть принесен в жертву, скажем так. Потому что смирный обмазывали людей умерших. Помните, пожалуйста, в Евангелии есть такие слова, когда женщина пришла в дом фарисея, где Христос был за обедом, разбила сосуд с миром и помазала ему ноги, да, и потом слезами своими вытирала его. И Господь об этом указал, что она готовит меня к погребению. Помните, да? А еще помните, когда жены мироносицы после того, как Христа сняли с креста и положили в гроб, шли с ароматами помазать тело его. То есть, видимо, был такой восточный обычай, когда человека так готовили к погребению, особенно цари. Помните, вот фараоны, великие пирамиды такие египетские? Что там с ними делали? Бальзамировали. Помните?
Угу, да.
Фараонов, почему великих царей, вот, бальзамировали, чтобы они долго сохранялись для истории. А у них еще у египтян было поверить, что они воскреснут потом, да, станут живыми. Так вот, Христа этим даром, смирный, тоже они, пророчески, правильно Ваня сказал, готовили к погребению. Ясно. Да? А ладан для чего, Евдокиюшка?
К Богу.
Мы же на службе, да, кадим чем?
Ладаном.
Мы с вами говорили, да, ладаном. Это символизирует благодать Духа Святаго, да? Вот. Богу ладан именно Богу посвящается как дар. Поэтому получается, как земному царю золото, как царю небесному ладан, и как тому, кто пострадает за весь род человеческий, он будет на кресте умерщвлен, принесли смирно. Вот какие дары. Представляете, то есть эти дары имели сакральный, можно сказать, смысл, духовный смысл. Не просто так, как он, там, царь, я тебе дарю полцарства, я тебе дарю там новый флот, там еще что-то. А именно вот такие дары. То есть тому, кто пришел на землю именно ради духовного возрождения человека, и дары подарили духовные. Молодцы. Что было дальше? Кто помнит?
Ирод в злобе, он понял, что волхвы уже не придут, но что их долго нету они не пришли, они должны вот прийти, поклониться и прийти. Он понял, что они, раз долго они так находятся, то значит, они к нему не придут.
Хорошо, а с ними-то что случилось? Почему они к нему не пошли?
Потому что ангел им сказал, что не идти к Ироду, потому что он быстро к ним придет, к младенцу, и убьет его.
Да, то есть во сне ангел предупредил волхов, чтобы они шли другим путем. Естественно, Ироду об этом сразу доложили, что волхвы ушли, к нему не зайдя. Да. Конечно, он их преследовать не стал, потому что, как любой царь, он боится международных скандалов, войн. Да? Видимо, не такое у него было сильное войско, по сравнению с тем войском, из каких стран пришли эти волхвы. Правда? Что дальше произошло, Евдокия?
Вот Ирод очень разозлился и приказал своим воинам уничтожить всех младенцев до 2-летнего возраста. Предполагаю, что там окажется как раз вот этот младенец, который родился, Господь наш Бог Иисус.
Вот это и позволяет нам сказать, что волхвы могли прийти и через 2 года после Рождества Христова, правда? Потому что Ирод, он же со своими священнослужителями, с фарисеями, выяснил время, когда должен родиться Христос, правда? И вот раз он приказал убить всех до 2 лет, ну, то, знаешь, какое-то время уже прошло после Рождества, правда? Угу. Ну, даже если год, он плюс-минус год взял. Да, почему именно до 2 лет? Да, именно для того, чтобы точно этот младенец попал в список убиенных. Что дальше произошло?
То, что Иосифу был сон, что ангел Господень сказал, то, что бегите в Египет, Ирод хочет убить младенца. И они прям ночью встали и побежали в Египет.
Да, совершенно верно. Для нас какой урок из этого мы извлекаем? Что не надо понапрасну искушать Бога. Если можешь сам отвести от себя беду, да, лучше не искушай Бога, а сам отойди, да, чтобы не было чего плохого. Но если уже беда неминуема какая-то, да, то надо обязательно просить Бога о помощи. Ясно, да? Ведь Христос же мог предотвратить убийство, поставить заслон из ангелов, любое чудо совершить, чтобы даже воины могли просто мимо него пройти семьи и не заметить их. Но не стало Господь, а именно взял семью и ушел в Египет. Правда? Пробыл какое-то время, и когда вернулся? Кто помнит? Почему они вернулись обратно?
Ну, потому что они поняли, что им ангел сказал, что уже никакой опасности нет, и что Ирод уже, Ирода покарал Господь за его
жестокость.
За его жестокость.
Да, совершенно верно. Вернулись они опять в Иудею и узнали, что правит кто?
Что правит его сын.
Совершенно верно. А так как он служит тоже человеком жестоким, то они испугались и поселились где? Город какой? Откуда Христос-то был? Где он рос? В каком городе? Назарет.
В городе Назарете.
Да, поселились они в городе Назарете. Да, отсюда и пророчество было. Он Назареем наречется. Ну, молодцы, мы с вами разобрали праздник Рождества Христова и все события, связанные с ним. Напоминаю, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды Любой и Матери Софии, поселка Кокошкино. И мои собеседники сегодня – ученицы воскресной школы, храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. И ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола Евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван. Итак, ребятки, я предлагаю сейчас немножко вспомнить историю празднования Рождества в православной церкви. Дело в том, что у нас в церкви очень богатая традиция праздновать праздники. Есть такое понятие, как двунадесятые праздники. Слышали?
Да.
Почему
да.
Двунадесятые? От какого слова произошло двунадесятые?
Два десятка.
Два десятка? А может, 2 на 10? 12. Сколько праздников?
12.
12 праздников, конечно. То есть не 2 десятка, а 2 на 10, по-церковно-славянски говорили. Не 12, как мы с вами говорим, а 2 на 10. Поэтому 2 на 10 праздник. Да? Итак, 2 на 10 праздник как раз Рождество Христово. Центральный праздник из всех 2 на 10 праздников. С него, в принципе, и начинался это всегда год церковный. И праздновать начинали именно после Нового года сразу. И раньше Рождество Христово праздновалось 6 января. 6 января. Почему? Дело в том, что когда человек был создан Богом, на какой день?
В шестой
день, совершенно верно. И святые отцы говорили так, что Христос должен был родиться именно в тот день, когда родился Адам. Именно в шестой день. Поэтому от Нового года отступали 6 дней и праздновали 6 января. И, мало того, вместе с этим же днем праздновали крещение. То есть крещение и Рождество Христово праздновалось в один день. Да, Евдокия, что хочешь сказать?
Я хочу сказать, что вот Рождество и крещение, раньше они это называли одним, называли Богоявлением вместе.
Хорошо. И так вот, ребятки, что произошло дальше? Когда произошло разделение этих двух праздников? Произошло в 4 веке. Почему? Знаете, почему нет? Дело в том, что появилось много еретиков, которые неправильно исповедовали православную веру, но они начали праздновать крещение отдельно и завлекать туда православных христиан. Мало того, они свои службы стали делать красивыми, музыкальными, и люди стали уходить из церкви, не понимая смысла. Потому что очень многие люди, они не углублялись в догматические обоснования и легко улавливались в сети еретиков. Или люди, язычники неподготовленные, которые приходили к вере, их смотрели, вот там вот красивше, там нам интереснее, там поют, да, там еще что-то. Вот, в принципе, люди-то всегда одинаковые. Смотрите, и сейчас во многом происходит то же самое, да. Вот, например, протестанты, они там поют у себя на своих собраниях, да, рассказывают, разговаривают, они тебя принимают как родного, ты там чувствуешь себя как в своей семье, правда? И получается, многим людям неосведомленным там интереснее, чем в православном храме. Ну, представляете, в храме надо стоять, молиться, с собой бороться, да, воздерживаться от чего-то. Как это нелегко, правда, ребятки? Вот да. Поэтому многие люди уходили, и тогда нам тоже пришлось, нашей церкви, святые отцы, тоже пришлось ставить праздник крещения отдельно от Рождества Христова. И вот в 4 веке, где-то в первой половине, западная церковь православная указом папы Юлия, да, разделила эти два праздника и постановила праздновать Рождество 25 декабря. То есть, ну, сейчас это уже по старому стилю называется. А почему именно 25 декабря, не знаете? Дело в том, что Христос умер 25 марта. А святые отцы говорили так, что Христос должен был прожить на земле полное количество лет. Поэтому они от смерти Иисуса Христа отчитали 9 месяцев, и получилось, да, вот от момента зачатия Благовещения, да, до Рождества Христова 9 месяцев. Правильно? Поэтому от смерти отступили 9 месяцев, и получилось 25 декабря. Поэтому в этот день стали праздновать Рождество Христово. То есть никто не знал, в какой день именно родился Христос. Он же родился в пещере. Пастухи-то вряд ли записали этот день, правда? Может, они писать-то даже не умели. Мы же с вами выяснили. А вот святые отцы вот так рассудили. И теперь мы празднуем Рождество именно 25 декабря по старому стилю. А крещение, получается, по старому стилю 6 января так и осталось. А по-новому это уже 19 января. Понятно, ребятки?
Да. Да.
Вот. Вот так интересно было в древности. И уже Константинопольский собор в 377 году распространил этот обычай и на православном Востоке. Вот так появился у нас праздник. Вот, крещение отдельно и Рождество отдельно. А до этого все праздновалось вместе в один день. И очень многих желающих креститься крестили именно накануне праздника. То есть почему и появился сочельник. А вы не заметили, что сочельник в Рождество Христово и в крещение одинаковый?
Да.
Да, и в богослужении, богослужении они тоже почти одинаковые, два сочельника, да? И там строгий пост. Именно в эти дни людей подготавливали к святому крещению. Они постились строго, да, а уже на крещение всех крестили. Представляете, как это было такое радостное событие, правда? Ну ладно, о крещении мы поговорим в следующей передаче. Давайте с вами поговорим о Рождестве Христовом. Какой духовный и внутренний смысл несет нам Рождество Христово? И почему люди ждали Христа и Мессию именно в это время, в этот день? То есть должно было этому что-то предшествовать. Либо какое-то предсказание, либо какое-то пророчество, правда?
Да.
Так, не помните, кто из святых в Ветхом Завете пророчествовал о том, что Христос родится именно в Риме? Не помните?
Пророк Даниил.
Совершенно верно. И вот я вам сейчас это пророчество зачитаю. Оно написано в книге Даниила, 2 глава, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это когда он говорил царю Навуходоносору, его сон рассказывал. Помните про великана?
Угу.
Да? Да. Вот, который из разных частей стоял. И вот как раз он ему рассказывал про царство Христово, что в эти дни воздвигнется это царство. А дальше в 9 главе, 24 стих, говорит такие слова. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония». Вот для чего Христос пришел. Кстати, покрыть прегрешение, запечатать грехи и загладить беззаконие. «И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых». С большой буквы «святый святых». То есть и пророчества прекратятся после Мессии, они уже не нужны будут, потому что все пророчества были о Мессии, о Христе. Так вот, дата была известна, 77-мин. Сколько это?
490 лет.
Совершенно верно, да. То есть если пророк Даниил жил примерно 600 лет до Рождества Христова, это 110 лет. Ну, плюс его жизнь как раз это примерно плюс-минус там 50 лет, получается время рождения Иисуса Христа. Поэтому в это время, точного года никто не знал, но примерно в это время все ждали. Вспомните, когда Иоаким и Анна, Захарий и Елизавет не имели детей, а были уже в преклонном возрасте. Как с ними поступали их соплеменники?
Они говорили, что, значит, вы не благословенны от Бога.
Да, почему? Потому что в их роду не может родиться Мессия. Правда?
Да.
Все ждали Мессию и считалось, что если в какой-то семье не рождается ребенок, то, значит, этот человек не благословен Богом. Или проклят, или еще как-то. Ясно, да, что Бог не хочет, чтобы в его семье родился Мессия. Но они-то были праведные. Господь, наоборот, уже в возрасте пожилом дал им детей. За их веру, за их праведность, за их молитвы. За то, что они все равно продолжали верить Богу.
Да. А почему именно в преклонном возрасте?
Ну, это уже Богу виднее. Я думаю, что Господь их испытывал, их веру. Отступится или не отступится, они все равно продолжали ждать, надеяться на Бога. Верить Ему, что Господь, как бы люди ни говорили, а Бог все равно их помилует. Ясно, да? И в их семье обязательно родится младенец. То есть они не унывали от этого и не падали духом. Они все равно продолжали верить и молиться. То есть через них Господь нас научает верить до последнего, да? Что бы ни случилось. Хорошо. С пророчеством Даниила разобрались. Поэтому иудеи и знали, почему фарисеи и все мудрецы царя Ирода назвали именно этот день и этот город, да? Вот, потому что уже по писаниям, как раз по пророчествам, было понятно, что Христос родится в это время. А что о самом Христе-то говорит еще нам Священное Писание? Кто он такой для нас? Давайте поглубже попробуем копнуть немножко, да? Какой смысл для нас в Рождестве и кто для нас Христос? Все-таки вот православные, они же не просто радуются тому, что родился Христос, они не просто готовят себя к этому празднику, не просто празднуют, там, подарки получают, на службе стоят, причащаются, разговляются потом, да, ходят кальдовать. Это все традиции такие вот, какие-то внешние. А вот в глубине сердца, что нам несет Христос? Мы должны это понять. Если мы этого не поймем, тогда мы не поймем смысла своего праздника. Да, Валенька?
Люди начали праздновать это событие, потому что много-много лет они ждали Мессию, чтобы избавить грех человеческий. И, наконец-то, он родился. То есть это величайшее событие.
Хорошо, умничка, молодец. Я понял твою мысль. Правильно, человек уже истосковался по правде Божией и по истине. То есть настолько грех уже надоел людям, настолько они были в рабстве греха, что уже не могли. Хотелось вот именно такого, что-то чистого, истинного от Бога, да, вздохнуть, чтобы пришел Мессия, и они от греха освободились. Но многие иудеи, в большинстве своем, неправильно поняли смысл. Да? Если мы тоже неправильно поймем, то мы так и останемся в грехе. Они подумали, что Мессия пришел освободить их от римского рабства. Да? Что он пришел возглавить их как царь, поднять восстание, и они покорят себе весь мир. То есть они приняли его не духовно, а физически, в своем материальном понимании. Материалистически приняли. Но мы-то с вами должны по-другому немножко понимать, православные, да, для чего пришел Христос и кто он такой.
Также еще иудеи не могли понять, что царь из царей родился в хлеву для животных. Они ждали его как благородного царя, который родится во дворце и который поможет им захватить весь мир.
Да, ну правильно, да, мы сегодня об этом уже говорили, хорошо. А вот давайте теперь посмотрим, как пророк Моисей в книге Бытия, 3 глава 15 стих, говорит нам о том, кто родился. Да? «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову или сотрет твою главу, а ты будешь жалить его в пету». Кому она и о ком это говорит?
Я думаю, что он говорит это людям.
Не совсем правильно. Господь через пророка Моисея говорит это дьяволу. «Вражду положу между тобою и между женою». Какая жена? О Богородице идет речь. Угу. «И между семенем твоим, и между семенем ее». То есть, семя дьявола, какое зло? Угу. А, бесы, зло, все его приспешники и все, кто ему служит грехами своими. То есть, между тобой злом и грехом. И между семенем ее. А ее семя это кто? Христос. Угу. Да? Причем ее семя. Тут не написано, что тут семя там ее и мужа ее. Нет. А написано имени семенем с большой буквы ее. То есть одна она родила, да, без мужа. Понятно? Оно будет поражать тебя в голову. То есть сколько ты ни старайся, а ты будешь всегда побеждаем. Потому что в голову, да, у змеи самое ценное место – это голова. Если поражает голову, она умирает. Вот. И у нас, да, откуда? Вот из сердца исходят страсти, но решение-то принимает уже голова. Правда? Вот, поэтому зло можно победить в голове, то есть путем именно борьбы с помыслами уже можно побеждать зло, правда? Или сотрет твою главу, то есть победит тебя. Сам Христос побеждает змеи и весь грех, и ты будешь жалить его в пету, то есть ты будешь стараться ему гадости какие-то делать, но ты бессилен, потому что он будет тебя побеждать, самое главное, в твою голову, в твой ум, в твой разум, в твой мозг и так далее. Понятно, ребятки? Было еще одно пророчество в книге Бытие, 49 глава, 10 стих, о времени пришествия Мессии. «Не оскудеет скипетр Иуды и законодатель от чрезв его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Имеется в виду, что отнимется царство у царя Иуды, да, и это царство передастся именно... Уже иудеи не будут царствовать, да, и вот именно в это время придет, установит свое царство Господь, то есть примиритель, и ему покорность. Какой примиритель? Кого с кем должен был он примирить? Иудеи потеряли свое царство в истории. Мы знаем, что через 70 лет Иерусалим полностью был разрушен, да, все царство иудейское было, перестало существовать, и власть у них отнялась. Но благодаря тому, что родился Христос, установилось царство православная, да, церковь Христова установилась, да. Вот, слово «примиритель», давайте о нем поговорим. Кого с кем примирять? Христос кого с кем примирил?
Бога с человеком.
Совершенно верно. Только не Бога с человеком, а человека с Богом.
Да.
Да? Богу не надо с кем примирять. Господь нас и так любит, очень сильно любит, да. Так что отдал Сына Своего Единородного. Правильно? Примирить именно каким путем? Если человек желает жить праведно, желает жить ради Христа, если он смирился перед Богом и перед людьми, да, то он примирился с Богом и идет по правильному пути, по учению Церкви. Если человек живет сам, как хочет, самостоятельно, сам себе царь, сам себе голова, сам себе зарабатывает, сам себе строит свою жизнь, ему Бог не нужен, но тогда он с Богом не примирен. С самим собой, да, он примирен, конечно, а с Богом нет. Такого человека жалко, за такого человека надо молиться, проливать слезы. Особенно, если это близкий человек. Правда?
Да.
Пророк Исаия говорил таким образом в книге своей, 7 глава, 14 стих. «Сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Так и произошло. Именно дева родила, потому что Иосиф не знал Марию как свою жену. И она родила Духа Святаго. Помните старца Симеона, который мы празднуем, когда это праздник Сретения, встречи Бога с человеком, да? Что произошло?
Это когда внесли Иисуса Христа на обрезание в храм.
Принесли, да, на посвящение Бога, и старец Симеон взял. Он же переписывал Писание, говорит, все девы зачнут в чреве. Он говорит, деву не может зачать в чреве. Жена, здесь ошибка. Только хотел переписать, а ангел ему, стой, нельзя.
Ты сам
обиделся. Сам это увидишь, когда девы. И он когда увидел Марию с младенцем, Духом Святым, увидел, что это именно дева, родившая младенца. Взял на руки и свою известную песню пропел. Ныне отпущаешь раба твоего, владыка. Хорошо, дальше. Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. О чем это?
Я думаю, что Бог любит человека очень сильно. И когда Адам совершил грех и не раскаялся за него, Господь все равно хотел спасти человека. И поэтому Он отдал Своего единственного Сына на спасение, чтобы каждый человек мог спастись. Пускай не на этой земле, но он обрел бы жизнь вечную.
Бог действительно очень сильно любит человека, но любит его настолько сильно, что он уже сына своего отдал, прежде чем даже творить землю. Вспомните 26 стих книги Бытия, 1 глава. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычат они над рыбами морскими». И так далее. И следующий стих, 27. «И сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его мужчину, и женщину сотворил их. Да, а для чего тогда нужен был предыдущий стих? Да, сразу бы, был бы 27 стих, да, без этого. И сотворил человек, да, и сотворил Бог человек по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. А вот именно 26 стих, это называется в церкви предвечный совет, богословие. Когда Господь спрашивает у второго лица Святой Троицы, прежде чем творить человека, ты готов пострадать за него? И Бог, Сын, дает свое согласие, и Бог, Отец, дает свое согласие на то, чтобы отдать Сына за человека, потому что Бог уже заранее знает, что человек согрешит и пойдет, и отойдет от Бога. Ясно? Вот это и произошло с Рождеством Христовым. Человек примиряется с Богом. Бог жертвует своим Сыном возлюбленным, и Сын жертвует самим собой ради того, чтобы нас омыть, очистить от греха, исправить нас, излечить, вылечить. Вот что Господь с нами сейчас делает. Для чего Он поставил церковь? Чтобы мы с вами исцелялись от греха в смирении своем, в любви к Богу, да, в молитвах, воздержании, чтобы мы очищали свои сердечки. Поэтому и нужен нам пост перед таким великим праздником, чтобы мы с вами в этот промежуток, 40 дней до праздника, могли как можно больше молитв своих принести к Богу. Как можно лучше воспитать себя в воздержании, как можно больше сделать добрых дел, как можно больше почитать всего интересного и поучительного, и полезного. Согласны со мной?
Да.
Да. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих. О ком это говорится? Ванечка.
Об Иисусе Христе.
Да, совершенно верно. И Слово стало плотью. То есть, помнишь, как начинается Евангелие от Иоанна?
Да.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, Бога. И Слово было Бог. Апостол Евангелистиан Богослов говорит, и Слово стало плотью. То есть, Бог стал человеком. Слово с большой буквы он пишет. Бог Слово, Иисус Христос, стал человеком, таким же, как мы, стало плотью, да, нашей плоти, совершенно верно, и обитало с нами, то есть Христос жил с нами. И полная благодати и истины. Почему? Потому что не было на нем никакого греха. Он был полной благодати и истины. Скольких людей он исцелял, скольким помог, да, скольких вразумлял, привел к вере. Иоанн Богослов даже так говорит, не вместится весь мир, не вместит книг, если написать, сколько сделал добра Христос. А это может сделать только тот, кто имеет полноту благодати. Поняли, ребятки?
Да.
И мы видели его, славу его. И славу его, как единородного от Отца. А где апостолы видели славу его? Вспомните.
А вот, например, славу его видели апостол Петр и...
Иоанн и Яков.
Да, на горе Фавор.
Совершенно верно, где он преобразился, просветился. Потом в самом празднике крещения видели славу Господня, когда и Отец явился, и Дух Святый, да, угу. Сын Божий. При Вознесении видели славу его, да?
Да.
И, как следствие, говорит, как было Вознесение, Господь на облаке вознесся, так будет и во второе пришествие. Господь спустится судить всю землю. Вот тогда уже Господь придет судить. А сейчас Он пришел нас исцелять, нам помогать. Пророчество пророка Даниила. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге, то есть имеется в виду книга жизни. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, то есть воскреснут, да, умершие. Один для жизни вечной, то есть тот, кто будет спасен, другие на вечное поругание и посрамление, тот, кто пойдет в ад. И разумные будут сиять, как светило на тверди. Разумные. То есть, если мы хотим сиять в Царстве Небесном, мы должны сейчас разумно подходить к смыслу своей жизни. Если мы об этом не будем думать и задумываться, то тогда, простите, мы сами себе готовим именно поругание, как говорит, и посрамление, как говорит пророк Даниил. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть, те, кто своей любовью, своей праведностью, своим чистым и святым житием, да, многих приведет к вере, к Иисусу Христу, те будут сиять вовеки и навсегда. Вот пророк Даниил в 12 главе с 1 по 12 стих именно говорит такие слова. Ну что ж, молодцы ребята, мы с вами, надеюсь, правильно поняли смысл праздника Рождества. Много поговорили о Рождестве и даже, я думаю, с вами немножко покопали в глубину духовного содержания праздника и его смысла. Мы теперь немножко понимаем, я надеюсь, зачем пришел Христос и для чего. Не для того, чтобы просто посидеть с семьей, съесть гуся в яблоках и подарить друг другу подарки. Нет, а именно для того, чтобы порассуждать на тему любви, на тему спасения, чтобы приблизиться сердцем к Господу Иисусу Христу и чтобы сделать как можно много полезных и добрых дел ради спасения души. Ну что ж, ребятки, на этом мы прощаемся с нашими радиослушателями. Напоминаю, что сегодня ведущим детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. А моими собеседниками были ученицы воскресной школы, храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, Дубровина Варвара и Кузьмина Евдокия. Также ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. За то мы и благодарим этих добрых людей. Ну что ж, ребятки, я прощаюсь со всеми. До свидания.
До свидания.